юные рыбаки и их сети. Глава 22. Уж слишком хорошо. К концу не осталось ни кусочка торта, а с ним исчезли все пончики, печенья и имбирные пряники. На следующее утро Нэти с удивлением оглядывала пустые полки. Прошлым вечером она была слишком занята, чтобы понять, что происходит.
А ты не можешь где-нибудь раздобыть еще несколько чайных ложек? Дай нам еще тарелку.
Или...
Принеси еще пончиков.
Нэти летала туда-сюда, мыла чашки, полоскала ложки, затем спрашивала.
Что же я сделала с этим полотенцем? Куда же подевался нож? Ой, я чувствую запах кофе. Он, наверное, уже закипел.
Когда была выпита последняя чашка кофе и вымыта последняя чайная ложка, она не чувствовала ничего, кроме усталости и облегчения. Естественно, количество и разнообразие посуды в доме Деккер было недостаточным, и вечером Нэти смущенно пробормотала.
«Нам нужны еще чашки».
Но при свете следующего утра она поняла, что открытие прошло успешно. Она с восторженной радостью подсчитывала выигрыш и заверила Джерри, что в следующий раз пряников можно будет сделать вдвое больше.
«Это необходимо»,
– поддержал Норм.
«Мне пришлось признаться полудюжине ребят, что у нас не осталось ни крошки. Мне их было жаль. Это ребята из общежития, которые никогда не получают приличной еды».
Норм, очевидно, уже забыл, что он один из тех, кто часто оставался в таком же состоянии. На лице Нэти появилась приятная улыбка. Она была вызвана не кошельком, который она сделала для денег, но мыслью, что теперь ей не нужно прятать этот кошелек и дрожать, как бы его ни отнесли в бар, чтобы заплатить за пиво. Ведь совсем недавно оно так и было. Как все изменилось!
«Но столько народа уже не будет»,
– проговорила она, приводя комнату в порядок.
«Это только в первый вечер».
Фыркнула мудрая Сьюзи, многозначительно мотнув головой.
«Вчера ты говорила, что мы не должны никого ждать, потому что это был первый вечер».
Нэти от души посмеялась над собой и принялась за работу, готовясь к вечеру. «Напрасно рассказывать вам историю того лета и осени. Все было прекрасно. Так мог с жаром сказать вам любой из семьи Деккер, если бы вы только затронули этот вопрос. Бизнес разрастался, превзойдя самые оптимальные ожидания. Мистер Деккер всем сердцем участвовал в нем и часто приводил какого-нибудь старого знакомого выпить чашку кофе».
«Завари его покрепче»,
– шепотом просил он Нэти.
«Я привел его сюда, чтобы он не пошел за пивом. Если бы комната была побольше, я бы и других пригласил».
Со временем, а точнее за очень короткий промежуток времени, это стало вопиющей потребностью фирмы.
«Если бы у нас было бы больше места и больше посуды».
Неподалеку стояло одно длинное низкое здание, которое когда-то служило общежитием для фабричных рабочих. Позже это заведение разрослось и переехало на новое место – а здание больше не использовалось. На это здание Джерри, Нэти и Норм смотрели тоскливым взглядом. Они даже стали его называть «наши комнаты» и едва ли когда-нибудь проходили мимо, чтобы не предложить в нем некоторого улучшения, которое можно было бы легко сделать. Здание как раз было подходящим для их бизнеса. Они уже представляли, какие занавески будут висеть на их окнах, какая мебель в передней и задних комнатах, сколько понадобится ламп.
«Над центральным столом мы повесим люстру, такую, которая сейчас модная. Они ярко светят, почти как газ. А еще много книг и газеты для ребят, чтобы читать».
«Но где мы возьмем книги и газеты?» —
спрашивала Нэти с озабоченным деловым выражением лица, как будто комната, стол и люстра были на месте, а последние упомянутые предметы были необходимы для завершения комфорта.
«Ну, мало-помалу они соберутся. Я знаю тех, то пожертвовала бы целые кучи книг, если бы у нас было место, куда их поставить. Отец собирается прислать нам несколько журналов с картинками. Он пришлет их курьером. Только нам нужен стол, чтобы положить их на него».
Таким образом, планы росли, и они постоянно смотрели на длинное низкое здание и говорили, какое это будет прекрасное место. Однажды утром Джерри вошел во двор с мрачным лицом.
«И что ты думаешь?»
– начал он, как только увидел Нетти.
«Нас опередили и сняли наши комнаты для бара. В передней части спиртное, а азартные игры в задней. Как жалко, что они опередили нас!»
«Ох, Джерри!»
– вздохнула Нетти, растягивая каждое слово в два раза больше, чем обычно. Она села на угол ящика с дровами, сжав в руках кухонное полотенце. На мгновение на ее лице появилось такое выражение, как будто все было потеряно.
«Джерри, давай будем молиться, ведь Бог все может. Давай ему все расскажем».
В тот же самый день Джерри появился снова. Лицо его сияло. На этот раз Нетти было трудно расслышать, потому что миссис Деккер стирала. К шуму стирки белья примешивалось шипение ветчины на плите и громкое возмущение кипящего чайника, из которого вода переливалась на раскаленную плиту и причиняла расстроенной хозяйке всевозможные хлопоты. Однако его новости были слишком хороши, чтобы о них можно было бы молчать, и он закричал, перекрывая шум.
«Нетти, они отступили! Наши комнаты не сдали!»
«Слава Богу!»
– воскликнула Нетти и улыбнулась, глядя на чайник, давая ему понять, что ей все равно, если из него выкипит даже все. После чего он, конечно, успокоился и стал вести себя прилично. Проходили недели, а предприятие росло и процветало. Возможно, вы не забыли еще миссис Клушу? Ранней осенью она отправила всех своих цыплят на свой хлеб, чтобы они жили независимо, а сама занялась бизнесом. Каждое утро в гнезде лежало большое, желтоватое, теплое, красивое яйцо. Когда Джерри приходил, миссис Клуша с величайшей важностью сообщала ему эту новость громким кудахтаньем.
«Она не могла бы добиться большего успеха, если была бы равноправным членом фирмы с долей прибыли»,
– сказал Джерри. Яйцо ежедневно отправлялось к миссис Фарли для ее больной дочери, которой нравилось это теплое, гладкое яичко, появлявшееся у нее каждое утро. Оно было аккуратно завернуто в розовую хлопчатобумажную ткань и уложено в коробку, как раз по его размеру. Однажды утром Джерри вернулся от миссис Фарли с новостями. Больная девочка едет со своей тетей во Флориду, где они пробудут всю зиму. Уезжают они завтра утром. Миссис Фарли сказала, что они все равно будут брать наши яйца, хотя есть их будет кто-то другой.
«Джерри, нужно сказать миссис Фарли, что сейчас мы не можем их больше отдавать. Я бы сказала тебе раньше, но я не хотела забирать яйцо у мисс Хелен. Теперь каждое утро я буду их покупать для мамы и папы. Мама думает, что нет ничего лучше свежего яйца, и я знаю, что папа будет доволен».
Какое удовольствие звучало в голосе Нетти, какая радость наполняла ее сердце. Да, они были бедны, очень бедны, ужасно бедны, как отзывалась о них Лорена. Но они уже дошли до того, когда Нетти чувствовала себя вправе рассчитывать на каждое свежее яйцо для отца и матери и знала, что за это может заплатить. Итак, с этого дня миссис Клуша стала обеспечивать результатами своего труда домашний круг, и это придавало ей еще больше важности. Теперь почти каждый день приносил сюрпризы. Один из самых больших сюрпризов был связан с Сьюзи. Эта юная особа с самого начала проявляла немалый интерес ко всему, что касалось бизнеса. Она терпеливо в любую погоду выполняла все поручения и всегда была готова вытереть пыль с полок, разложить печенье, не съев ни кусочка, и даже вытирать чайные ложки, хотя это дело она считала ниже своего достоинства.
Если ты не можешь доверить мне вещи, которые могут разбиться, то не жди, что я стану вытирать эти ложки», —
говорила она Нетти с презрительной серьезностью. Но ложки вытирались безропотно. У Сьюзи была деловая голова, и она уже научилась считать центы и складывать их в стопки по 5 и по 10 центов. Глядя на нее, Джерри одобрительно говорил:
«Скоро она будет нашим кассиром».
На лице Сьюзи появлялась едва заметная тень румянца, но она всегда продолжала считать серьезно, делая вид, что не слышала ни слова. В один из худших ноябрьских дней, ненастных и ветреных, оказалось, что кувшин с патокой пуст, а ребятам обещали на вечер конфеты из патоки.
«Что же делать?»
– спросила Нетти, озадаченно стоя посреди комнаты с кувшином в руках.
«Джерри не вернется домой, чтобы ко времени принести ее. А я не могу оставить эти пирожные в духовке. Мама, вы не могли бы присмотреть за ними, пока я сбегаю в магазин?»
Миссис Деккер покачала головой, но сочувственно проговорила:
«Я бы сделала это, конечно, дитя мое. Или пошла бы за патокой. Но эти рубашки очень дорогие. Мне никогда раньше не приходилось гладить такие тонкие рубашки. У меня утюги как раз нагрелись, и если бы мне пришлось в неподходящую минуту оставить их, чтобы посмотреть на пирожные, то это испортило бы рубашку. С другой стороны, если бы я оставила пирожные и позаботилась о рубашках, то они бы подгорели».
Рассуждения были логичными. Сьюзи, сидя на высоком стуле перед столом, пересчитывала большую кучку монет, складывая их в стопки по 25 центов. Она молчала, пока не закончилась ее четвертая кучка. Затем подняла глаза.
«Почему ты мне не предлагаешь пойти?»
«Ну, конечно. Я бы предложила тебе следующий, если бы не такой сильный дождь. Сегодня очень ненастный день, чтобы посылать такого маленького цыпленка, как ты. Я не цыпленок, и я нисколько не боюсь дождя. И могла бы спокойно сходить, если тебе это надо».
«Я не думаю, что это ей повредит», —
сказала миссис Деккер в нерешительности, глядя на хмурое небо.
«Дождь уже не такой сильный, как раньше, а у нее хорошая толстая накидка».
Накидка была хорошо сделана из плотной водонепроницаемой ткани с прекрасной шерстяной отделкой вокруг него. Эта накидка нравилась Сьюзи чуть ли не больше всего на свете. Мать купила ее у женщины, чья маленькая девочка уже выросла из нее. Чтобы заплатить за вещь, миссис Деккер весь день стирала, а весь следующий день гладила. Она испытывала живейшее удовольствие, видя Сьюзи в этом красивом одеянии. Дождь, казалось, немного утих, так что вскоре малышка была закутана, одела непромокаемую шляпку с накидкой и отправилась в путь. На полпути к магазину она встретила Джерри, спешившего домой из школы с сумкой книг через плечо.
«Неужели уже так поздно? Нетти думала, что ты не скоро вернешься, а то она не успеет сделать конфеты».
«Нет, еще не так поздно. Нас сегодня отпустили на час раньше. А ты куда направляешься? За патокой? Что если ты дашь мне кувшин, а сама возьмешь мои книги и помчишься домой? Надвигается сильная буря. Я думаю, что будет сильный ветер. Боюсь, что он свалит тебя и выльет на тебя патоку. Тогда ты будешь очень липкая и сладкая».
Сьюзи рассмеялась и не без удовольствия поменяла свой кувшин на книги. С тех пор, как она отправилась в путь, поднялся сильный ветер, и если он должен стать сильнее, то она не собиралась рисковать.
«Если ты поторопишься, я думаю, ты доберешься домой до следующего шквала».
Она поспешила, но Джерри ошибся. Шквал тут же налетел с ужасной силой, и бедная маленькая Сьюзи вертелась и кружилась, задыхаясь и борясь с ветром. Она была очень рада, что у нее не было кувшина с патокой. Когда она была уже почти напротив дома Фарли, внезапно открылась боковая дверь, и приятный голос позвал: «Девочка, зайди к нам и подожди, пока закончится дождь. Ты ведь промокнешь до нитки». Сьюзи не верила, что ее непромокаемая накидка
может насквозь промокнуть. Но этот ужасный ветер так напугал ее, что она с радостью послушалась доброго голоса и бросилась в укрытие.
«Да ведь это же сестра Нети!»
— сказала Эрмина, помогая ей снять мокрый капюшон. «Милый, маленький мышонок, что же заставило тебя оказаться на улице в такую бурю?» Сьюзи совсем не понравилась идея быть мышонком, точно так же, как и цыпленком. Она ответила с достоинством и удивительной краткостью. «Конфеты из патоки!» – повторила миссис Фарли, смеясь, но с оттенком неодобрения в голосе, который услышала и почувствовала проницательная Сьюзи. «Я не думаю, что это такая уж жизненная необходимость в такой день, как этот».
«Если бы вы пообещали их ребятам, у которых никогда не бывает ничего хорошего, кроме того, что они получают в нашем доме, тогда бы поняли. Они откладывают свои центы, которые раньше тратили на пиво и сигареты, и едят конфеты».
Мудрая Сьюзи! В каждом ее слове сквозило негодование, но она хорошо владела собой и еще до того, как закончила фразу, поняла, что глубоко заинтересовало своих слушателей. Как они допрашивали ее? Что это такое? Кто этим занимается? Кто это придумал? Когда они начали? Кто приходит? Откуда они берут деньги, чтобы покупать продукты? Сьюзи, хорошо осведомленная и поддерживающая мероприятие, спокойно, собрано, увлеченно, далеко не по годам, отвечала четко и понятно. Она ясно видела, что эта леди в шелковом платье заинтересовалась. «Это настоящее открытие!» – наконец проговорила миссис Фарли. «Не только молодежная христианская ассоциация, но и закусочная, процветающая прямо среди нас, и мы ничего об этом не знаем. Доченька, ты что-нибудь знала об этом?»
«Нет, мама. Я знала, что Нети пытается что-то сделать для своего брата, и тот симпатичный мальчик, который приносил яйца, помогает ей. Это так похоже на их обоих. Не думаю, что в городе найдется девушка лучше Нети».
Миссис Фарли, казалось, не могла оставить эту тему. Она задавала много вопросов о том, как долго мальчики сидят и что они делают все это время. Сьюзи объясняла.
«Ну, сначала они едят. И Норм их не торопит. Он говорит, что они должны быстро побросать свои вещи там, где они живут, чтобы не замерзнуть, и идти к нам. Наша комната теплая, потому что мы держим дверь кухни открытой, и тепло идет туда. Только мы не знаем, что мы будем делать, когда станет по-настоящему холодно. После того, как они съедят все, за что могут заплатить, они смотрят картинки. Отец Джерри присылает ему газеты с фотографиями, а мистер Шерилл приносит их почти каждый день. Мисс Шерилл придет на День Благодарения, чтобы спеть для них. Нети говорит, что если бы у нас был орган, она играла бы прекрасную музыку. Мы хотим угостить их на День Благодарения и сделать это вообще без всякой платы, если сможем. Папа думает, что мы сможем, потому что он работает на этой неделе вечерами тоже и получает дополнительную плату. Джерри говорит, что будут готовы две курицы, а Нети хочет, чтобы у нас был орган на некоторое время, просто для Норма, потому что он так любит музыку. Но, конечно, мы не можем».
Задолго до того, как эта фраза была закончена, Эрмина с матерью обменялись взглядами, которых Сьюзи, поглощенная своим рассказом, не заметила. Она была умная девочка. Что если миссис Фарли скажет: «Ну, я дам вам цыпленка на День Благодарения и целую сумку яблок», тогда бы их радость была полной.
Нети сказала, что если бы они могли позволить себе трех цыплят, то с большим количеством теста она могла бы испечь пирог с курицей, чтобы каждому достался большой горячий кусок. Не всем ребятам, конечно, но 7 или 8, которые работали в мастерской с Нормом и живут в унылом общежитии. Они хотели сделать Норму сюрприз на день рождения и приготовить угощение для них всех в 6 часов. В этом году День Благодарения приходится как раз на день рождения Нормы.
Буря немного утихла, И Сьюзи поспешила домой с легким недовольством на миссис Фарли, потому что та ни словом не обмолвилась ни о яблоках, ни о другой курице. Навстречу ей шел Джерри, пошедший ее искать. Он сказал ей, что патока уже кипит, и мать тоже, боясь, как бы ветер не унес Сьюзи на дерево и не забыл снова спустить ее вниз. Он торопил ее домой между шквалами ветра, и Сьюзи решила не говорить ни слова обо всем, что она рассказала в доме Фарли. Что, если Нетти подумает, что она была болтливой и разболтала о том, что они делали? Если чего Сьюзи боялась тогда, так это то, что подумает Нетти. Желание, нет, скорее решимость, излечили ее от приступов ярости и крика, потому что в один из спокойных моментов Нетти сказала ей, что никогда в жизни она не слышала, чтобы женщина или девушка так кричала. Сьюзи, рассудив, сделала из этого вывод и решила больше никогда не кричать и не топать ногой. На следующий день семья Деккер была немного удивлена. Их посетила миссис Фарли. Она хотела, чтобы в этот день ей погладили белье. Конечно, миссис Деккер будет рада это сделать. Этот день у нее как раз был свободным. Но миссис Фарли интересовала что-то еще. Она хотела знать, чем занимаются Нетти и ее юный друг, живущий по соседству. Сьюзи слушала ее, затаив дыхание, опасаясь, что она сказала больше, чем следовало. Миссис Фарли была себе на уме. Она только расспрашивала Нетти повнимательнее и, в конце концов, внесла предложение, которое едва не испортило жаровню печенья, которое Нетти вынимала из духовки. Она уронила жаровню. «Ты что, обожглась, дитя мое?» – спросила миссис Деккер, бросаясь вперед.
«Нет, мама!»
– сказала Нетти, смеясь и стараясь не смеяться. Ей хотелось заплакать, но она была слишком изумлена, чтобы сделать это.
«Я была так удивлена и испугана, что просто выронила из рук». «О, миссис Фарли, мы хотели этого больше всего на свете. С тех пор, как мистер Шерилл увидел, как мой брат Нормин любит музыку, и сказал, что это может спасти его, Джерри и я придумывали и планировали, но мы никогда не думали, что сможем сделать это в течение долгого-долгого времени».
Вся эта радость была вызвана старым, немного хрипловатым домашним органом, который стоял в неиспользуемой комнате второго этажа дома миссис Фарли, и который она грозилась отослать в городские аукционы за ненадобностью. Она предложила одолжить его Нетти для ее комнаты. Благодарность Нетти была так велика, что кровь, казалось, на минуту совсем отхлынула от ее лица. Потом передумала и снова окрасила его.